Почти сразу же вспышка боли обожгла левую щеку. Открыв глаза, я увидел, как существо, принятое мной за женщину, слезнуло с ногтей капельки крови. Сука. Как ты мог надеяться избежать кары, человек? Зрачки царицы вампиров вытянулись в две вертикальные щели. Ты, принесший смерть и убивший надежду. Вы меня с кем-то путаете, тетя. От безысходности начал зубоскалить я. Надежд на моем счету нет, как, впрочем, и вер. Кровь детей вьюги пролилась. Проколовшая рука в куртке длинные ногти. Да нет, когти заставили меня заткнуться. Кровь вьюги взывает к мести. Дети вьюги пожрут твою душу. Ага, а пепел Клааса стучит в мое сердце. К чему этот балаган? Неужели хранитель не знал, кого подсунул мне в спутники? Идиот! По запястью потекла тоненькая струйка крови, и мне начало казаться, что вместе с ней развеиваются чары оцепенения. Чувствительность правой кисти, по крайней мере, уже восстановилась. Вероятно, скоро я смогу нормально двигаться. Только как мне это поможет справиться с вампиршей? Что двигаюсь я, что как мешок лежу. Все едино, шансов нет. «Где хранитель? Где эта сволочь?» «Кровь за кровь. Смерть за смерть». Произносимые нараспев шипящим голосом слова мурашками пробежали вдоль позвоночника. «И ведь это не по-русски. Почему я все понимаю?» «Принц Вьюга, князь сапфировых чертогов, прими эту жертву, что своей кровью смоет проклятие безвременной смерти с детей твоих. Единственное из рода взываю к тебе». Весьма похвальная преданность традициям. Прозвучавший тихий голос холодной волной смыл лихорадочное возбуждение вампирша. «Но, Илор, тобой была принесена другая клятва. Клятва крови и жизни».
«Наш договор!» —
шипение царицы вампиров ударило по ушам. Немного изменился. Все так же без каких-либо эмоций заявил хранитель. «Ты его не тронешь». Ничего не ответив, царица вампиров развернулась и скрылась среди деревьев. Вот так сюрприз. И это мой спутник. А доживу ли я до конца поисков? Совсем не уверен. Да если и доживу, что потом будет? «Не бойся, человек. У детей вьюги своеобразное понятие чести, но слово они держат». Снежно-белая ладонь коснулась моей щеки, и царапины моментально перестали саднить. «Кто такие дети вьюги?» Сообразив, что речь идет о вампирах, все же спросил я главным образом из желания хоть что-то выяснить о кровососах. «Наши слуги. Надсмотрщики за лишенными разума созданиями, чьих одичалых собратьев вы именуете снежными людьми. Они не боятся солнца? Не можем же мы идти по ночам? Ваше солнце опасно для них. Но Илор... Илор на особом положении». От хранителя повеяло таким холодом, что я поднялся на ноги, собрал раскиданные вокруг по земле вещи и отошел от него на несколько метров. Черт, щеку почище всякого наркоза заморозило. «Иди». Хранитель ничего больше не добавил, но в этом никакой необходимости уже не было. Желание убраться подальше отсюда не оставляло меня ни на минуту. Я вышел из леса и, прищурившись от яркого солнечного света, начал высматривать вампиршу. О, вон она уже куда упилила. Хорошо, хоть подождать остановилась. «Хорошо? О чем это я? Да лучше бы она вовсе сгинула». Фу, ну и жара на солнышке. Аж пропотел сразу весь. На ходу я просунул палец в промороженную хранителем в куртке дыру и почесал зудящую кожу. «Эй, подруга, и что делать будем?» До этого спокойно стоявшая вампирша оскалилась, из-под губ показались длинные иглы клыков и прыгнула на меня. Точнее, ко мне. Еще в полете ее скрутило, и она плашмя растянулась на дороге. Решив не упускать представившуюся возможность, я, совершенно не принимая в расчет неэффективность обычных зарядов, сдернул с плеча ружье. Но прежде чем палец лег на спусковой крючок, у меня просто заморозило всю руку. Мгновением позже боль затопила сознание, и я повалился на дорогу рядом с уже начавшей приходить в себя Элор. Минут пять, полежав на холодной земле, мы поднялись на ноги и начали приводить себя в порядок. Естественно, молча. А о чем мне с ней говорить? Мол, очень жаль, что пришлось перебить кучу твоих сородичей? Так мне не жаль. И ей об этом прекрасно известно. Кстати, неужели мы всех тогда положили? Не может быть. Да, не важно на самом деле. Важно хоть как-то отношения наладить. Пусть вреда причинить друг другу благодаря хранителю, чтоб его на куски разорвало, мы не можем, но надо же как-то общаться. Что ни говори, но скованные одной цепью, связанные одной целью, это про нас. И пока не найдем этот гадский ключ, придется как-то уживаться.
Куда идти?
С ненавистью глядя на меня, вампирша первой нарушила молчание и накинула на голову капюшон. Туда! Неожиданно для самого себя указал я на восток, и Элор, отвернувшись, зашагала по дороге. Я догнал ее и пошел немного позади. Дорога, огибая глубокий овраг, вильнула, и тут же во мне ворохнулось чувство, что теперь нож находится немного в другом направлении. Ух ты! У меня внутренний компас появился. Хоть какая-то радость в жизни. Так, теперь поворачиваем обратно. Все верно, невидимая стрелка магического компаса вновь сдвинулась, продолжая указывать в нужном направлении. Да мне тогда же с закрытыми глазами ключ найти не проблема. Я только одного не пойму. Как нож так далеко на востоке от форта очутился? Ему же вообще-то в пыли развеянным быть полагается. Ничего в этом зоопарке не понимаю. Неужели кто-то уволок? Но кто? Июньское солнышко весьма ощутимо припекало, и я расстегнул куртку. Интересно, долго нам до ножа тащиться придется? Можно, конечно, походить из стороны в сторону, вычислить изменение угла и рассчитать расстояние до места, но как-то нет у меня настроения такой ерундой заниматься. И так могу уверенно заявить, что путь предстоит не близкий. Интуиция, мать ее за ногу. Я коснулся пальцами оцарапанной щеки. Хранитель постарался на славу, и отметины ногтей пропали, но мне начало казаться, что кожа обморожена, и неприязненно покосился на вампиршу. Колбы осиновый. Будто спиной почувствовав мой взгляд, Элор обернулась, и от вида ее вновь ставших вертикальными зрачков у меня ёкнуло сердце. Что еще стряслось? Со спины дохнуло холодом, и почти сразу же раздался звонкий треск. Я развернулся, и от увиденного перехватило дыхание. Зависшая в воздухе пирамида, сияя ледяными гранями, медленно скользила над бором. Попадавшие в ее тень деревья моментально промерзали и взрывались на неисчислимое количество осколков. Когда от бора уже почти ничего не осталось, ледяное крошево заволок туман. В этот момент по пирамиде снизу вверх побежали блекло-синие волны, и она бесследно растаяла в воздухе. «Пошли, да пошли же!» Первым пришел в себя я и потянул за рукав плаща замершую Элор. «Ее понять можно. Мне только в насланных хранителем видениях доводилось видеть боевую цитадель стужи в действии, и то чуть штаны не наложил». Но вырвав у меня рукав, Элор нарочито медленно зашагала по дороге. «Дура! Засунула бы гордость себе в одно место и ходу!» Хотя, может, так и правильно. Если хранитель не ошибся, меня теперь стужи не найти. А если ошибся, то что бежим мы, что ползем, разницы никакой нет. Можно не торопиться. И куда торопиться-то? Что меня хорошего ждет на конечной станции? Пусть я по выражению лиц мыслей не читаю, но не совсем же слепой. Элор на меня как на приговоренного смотрит. И мораторий на приведение смертного приговора не вечен. О чем они, кстати, с хранителем договорились? Не о моей ли голове? Мог он ей мою жизнь пообещать? Запросто. Ну, все. Остапа понесло. Очередное обострение хронической паранойи. Весь мир хочет тебя убить, кругом одни враги. Да пошел ты! Хороших людей может и больше, чем плохих, но у гадов обычно более активная жизненная позиция. Все, хорош, сам с собой беседы за жизнь вести. Так и чокнуться недолго. А поторопиться стоит хотя бы потому, что жрать охота, сил нет. Мы и так до Илового только к вечеру доберемся. А по дороге не больно ты и перекусишь. С кровососом, опять-таки, никуда не завернешь. Это на дороге на нее внимание никто не обратит. А просто так чужака к себе в дом никто не пустит. И пусть она хоть трижды на особом положении, но наткнется на священника. И все, чао, бомбина, сори. Ну и мне за компанию аутодафе организуют. И вообще, нам в самом Еловом делать нечего. Лучше в караван-сарае остановимся. С их службой безопасности, думаю, проблем не будет. Им главное что? Чтобы бабки платили, остальное не волнует. Кстати, о деньгах. Так понимаю, это путешествие я спонсирую. Хранитель этот момент как-то упустил, и Илор на состоятельную особу походит мало. Халявщики. До полудня нам так никто и не встретился. Солнце уже палило во все свои мегатонны и киловатты. От влажной земли поднимались испарения. Еще и с голодухи мутить начало. Или замутило от того, что черепушка перегрелась. Как бы мне солнечный удар не огрести, бандана не очень-то и помогает. Я допил остатки воды и, подумав, все же не стал выкидывать флягу, а прицепил ее обратно на пояс. Ох, что-то меня плющит, колбасит и все остальное тоже. Если передохнуть не остановимся, сдохну. Я с тоской посмотрел на невозмутимо шагавшую, а со стороны посмотришь так и вовсе парившую над потрескавшимся дорожным покрытием, вампиршу. Вроде кровосос от солнечного света сразу должен копыта откинуть, а на самом деле хоть бы хны, прет как лошадь. Солнцем и правда ничего не понятно. Про какое такое особое положение говорил хранитель? Неужели магия крови настолько сильна? Или царицу вообще ничем не пронять? Жутко. Надеюсь, она недаром в плащ кутается. Я представил, как вонзаю ей в спину осиновый кол, и ненадолго, но стало легче. Ненадолго, потому что вслед за этими мыслями в голове, изнутри царапая своими иглами черепушку, заворочился ледяной еж. «Мать твою, мне получается и помыслить о ее убийстве нельзя». И о побеге, кстати, тоже. С небольшого пригорка, густо поросшего кустами и невысокими березами, сбегал ручеек, уходил в закопанную под дорогу трубу и, вытекая с другой стороны, исчезал в болотной траве, которой заросло давно заброшенное поле. Беленькие стволы и мягкая зелень берез манили к себе, но мне удалось справиться с искушением. Сам понимаю, что не время привал устраивать. Вместо этого я окликнул Илор, спустился к трубе и умылся прозрачной и холодной водой ручья. Пить бы я отсюда не решился, а умыться в самый раз. Еще и бандану смочу. Замечательно, а то мозги уже закипать начали. Как ни странно, когда я вышел обратно на дорогу, вампирша ждала меня на обочине. Впрочем, это объяснялось просто. Впереди показался караван. В лучах солнца блеснули блики бинокля, но, видимо, не сочтя нас угрозой, охрана даже не стала высылать вперед дозор. Это, честно говоря, неудивительно. Насколько я смог разглядеть, караван снарядил комвнешторг, комитет внешней торговли города, а покуситься на их грузы за последний год вроде как никто так и не решился. Мне об этом, по крайней мере, слышать не доводилось. Слишком охрана у них серьезная. Да и на гонорары для охотников за головами эта контора никогда не скупилась. Телеги, подпрыгивая на выбоинах, проехали мимо, а нас никто так и не побеспокоил. Идем дальше. С этого времени встречные обозы начали попадаться куда чаще. Сначала на сотню метров растянулись тяжело нагруженные каменным углем подводы. Потом четверка лошадей медленно протащила автомобильный прицеп с цистерной, на борту которой белой краской было выведено огнеопасно. Неужели та самая горючка из скважины под Лудиным? Похоже на то. Вон охраны сколько. Чуть ли не два отделения солдат. Только при чем здесь гарнизон? Ну и дальше все продолжалось в том же духе. В форт везли лес, доски, бревна и дрова, рыбу и дичь, целебные травы и меха, самогон бутылями, ягоды коробами. В рулонах пылились то ли сотканные, то ли стыренные где-то ткани и гобелены. Везли даже серый мох и отливающие зеленью незрелые плоды снежной ягоды. Комбикорма, блин. Все замечательно. Одно плохо. Попутных обозов по-прежнему не было. Да это и понятно. Кто с утра выехал, до сюда еще только-только добраться должен. А если опять уроды митингуют, то топать нам еще и топать. Одна надежда на транзитников, которые за городскими стенами ночевали. С момента, как нам повстречался первый обоз, прошло, пожалуй, не меньше часа, когда, обернувшись в очередной раз, я увидел показавшиеся из-за лесочка подводы. Ну вот и на нашей улице праздник. 5 телег, в каждую впряжено по 2 лошади. Еще 3 верховых. Может, и нам место найдется. А то я уже задолбался пешим ходом по такой жаре ползти. И на небе, как назло, ни облачка. Подожди. Попробуем в обоз напроситься, остановил я вампиршу и спрятался от палящих солнечных лучей в тени замшелого гранитного утеса. От массивной глыбы тянуло холодом, и, смахнув нападавшую на камень хвою, я уселся на один из выступов. Фу, хорошо. Давно надо было остановиться отдохнуть, а то прям как верблюда-ударники через каракум. «Зачем?» — прошипела Эйлор. «Быстрее до места доберемся». «Направление чувствуешь?» Видимо, согласившись с моим доводом, вампирша сошла с дороги и встала в тень гранитной глыбы. «Да чувствую, чувствую!» Протянувшаяся к ножу тоненькая ниточка теперь не отпускала меня ни на мгновение. Будто зуб ноет. Знакомое чувство. Было у меня уже однажды такое ощущение. Надо бы поаккуратнее с этим делом. «Нам все еще надо двигаться по дороге?» Скрипучий голос Элор неприятно царапнул по нервам. «Да». Дорога немного отклонялась к югу, но это не критично. А с голосом этой вороны надо что-то делать. Внешне она от человека ничем не отличается. Даже зрачки нормальные, если не нервничает. Но как рот откроет, так у меня сразу изжога начинается. Если будут спрашивать, молчи, ты глухонемая. Или просто немая. Я, охранник, веду тебя в еловое к родне. Вампирша ничего не ответила. И я так и не понял, согласилась ли она принять мою легенду или нет. Да ну и пусть молчит, от нее больше ничего не требуется. «Подбросите!» — окликнул я охранника обоза, который подъехал проверить столь подозрительных личностей. Молодой парень, выгоревший на солнце куртки, одной рукой натянул вожжи, второй придерживал болтавшийся на ремне пистолет-пулемет. По одежде, кустарно пошитым кожаным сапогам, вышерканным до белизны джинсам и бывшей когда-то темно-зеленой куртке, определить, откуда обозники, не получалось, но я уже приметил в одной из телег небогато одетых китайцев. Так что, скорее всего, хозяева обоза горожане, китайцы-батраки. «Старшова спрошу». Внимательно осмотрев нас, охранник развернул лошадь навстречу обозу. Когда первые 2 телеги, не останавливаясь, проехали мимо, я решил, что старшой решил не рисковать и не подбирать случайных попутчиков. А ну как, наводчики. Но тут возница 3-й телеги махнул нам рукой и похлопал ладонью по доскам борта. «Спасибо», — поблагодарил его я, устраиваясь рядом. Элор молча последовала за мной и, поджав ноги, села на наваленные на дно телеги мешки. Думаю, мешки были набиты чем-то довольно мягким. У заднего борта на них развалился и мирно посапывал молодой парень. Рубашку он снял и бросил рядом. Хороший работничек. Дрыхнет вместо того, чтобы по сторонам смотреть. «Пустое», — степенно ответил, стегнувший замедливших ход лошадей, бородатый мужчина лет так полста от роду, и, протянув руку, представился. «Михаил Григорьевич». «Лед?» Я не решился выдумывать имя или другое прозвище. Вдруг кто из знакомых по дороге встретится. Обозники люди серьезные, они такие шутки не понимают. Вот и винтовку подальше отложу, чтобы не подумали чего плохого. Михаил Григорьевич на вид человек рассудительный, но мало ли что охранникам примерещится. Кому потом доказывать, что ничего плохого не замышлял? Ангелам? Скорее их коллегам снизу. «Куда направляетесь?» Возница потянулся за пластиковой полторашкой с пенной коричневатой жидкостью. «Квасом?» Свернул крышку, сделал длинный глоток и вытер бороду. Шумно выдохнул, поправил перетянувший выпирающий живот широкий кожаный ремень и протянул полторашку мне. «Хлебни, а то лица нет». «В Еловое!» Сделав добрый глоток ядреного кваса, соврал я и закрутил крышку. И правда полегчало. Ну, тогда мы вас только до караван-сарая довезем. Сами-то в Перволесное возвращаемся». И замечательно улыбнулся я, матернувшись про себя. Надо было про какой-нибудь хутор на границе сказать, все дальше проехали бы. Хотя, почему ключ обязательно так далеко? Может, нам и до Елового ехать не придется. Опять-таки, Еловое село большое, вопросов меньше. «Перволесное — это где-то под городом?» «Ну так». Возница спрятал квас в тень сиденья. «Нас о том годе даже переселять собирались. Из стратегически важной зоны, значит. От села до базы, это город по-вашему, всего верст 5 будет, если напрямик по тайге, а по дороге все 10 наматываем». «Бать, ну чё ты выдумываешь?» Проснувшийся парень потер ладонями лицо. «Переселять нас хотели из-за цеха лесопильного. Мы с пацанами ходили, там производство какой-то химии наладили. Забором все обнесли, аж до пасеки Ильича». «Тебе, сынок, это не приснилось?» «Бать, ну чё ты смеешься?» — обиделся сынок. «Бобра помнишь? Ну, Мишку Прокофьева. У него еще двух передних зубов нет. Алика сын. Вспомнил? Вот, он туда полез, чуть башку не прострелили. А потом его всего обсыпало, месяц волдыри сводил». «Ты поспорь еще с отцом», — пристукнул хлыстом по сиденью Михаил Григорьевич. «От кого только понахватался. Живо кнутом схлопочешь. А лесопилка твоя уже с декабря не работает. Сброс тогда в речку какой-то был, вся рыба подохла. Нас-то отчего из-за нее переселять? В селе, я тебе говорю, станцию сортировочную организовать собирались. Чтоб кому внешнеторговцы сначала все туда свозили, а потом уже на базу отправляли по надобности». «Да ну тебя!» — отмахнулся парень и перевернулся на другой бок. «Девушка, вы плащ сняли, а то жарко же!» «Глухая она и немая», — ответил я за неподвижно сидевшую Лор. «Пусть так сидит, зато не простынет». «Жена?» — полюбопытствовал Михаил Григорьевич. «Бог миловал», — усмехнулся я. «Друга моего родственница, то ли троюродная тетка, то ли четырехюродная сестра. Седьмая вода на киселе. А я сейчас без работы контуюсь, вот он и предложил ее в Еловое проводить. Да родни, значит, на лето. А что глухонемая, не предупредил, нехороший человек». «Эх, молодежь!» — вздохнул возница. «Я вот сколько своему уже толдычу. Жениться тебе, Серега, пора. Может, хоть остепенишься. А он паразит, смеется только». «Ага, разбежался», — пробурчал закрывший глаза Серега. «Сейчас».